Глава 16. Алику Овсееву готовиться к новому бою, собственно, было нечего. Патронов хватало, винтовка в исправности, окоп был довольно глубокий. Боец, расстегнув шинель, навалился грудью на бруствер и стал наблюдать за дорогой. Каких-нибудь полчаса назад в грохоте короткого боя никто не заметил, что после первой очереди из транспортера Овсеев нырнул за бруствер и, как мышь, затаился в траншее. Он совсем не видел дороги, по которой ехали немцы, и не стрелял, только повернув голову, из-под тишка наблюдал за Карпенко. Пока не прекратилась стрельба, Овсеев не переставал корить себя, что не убежал ночью, когда стоял часовым, не удрал за лес, где можно было бы присоединиться к какому-нибудь подразделению и обхитрить смерть. Он уже догадался, что пшеничный исчез насовсем, и ему было досадно за свою нерешительность, за которую, видно, придется заплатить жизнью. Но против гибели отчаянно протестовало все его тело, весь его напористый дух. Каждая его клеточка туго напряглась, словно натянутая струна, и жаждала только одного – выжить. Между тем шел настоящий бой, а никакой гибели не было. Потом выстрелы с дороги затихли, только рядом грохало ПТР свиста, да тарахтел пулемет старшины, и Овсеев осторожно выглянул из траншеи. То, что он увидел на дороге, сразу отрезвило его, разом исчезло мучительное ожидание конца. Боец схватил винтовку и начал стрелять. Он бил по немцам, удиравшим канавой. Вскоре ему показалось даже, что один из них упал, настигнутый его пулей. Это оказалось даже приятным, вот так невзначай побеждать. И хотя Овсеев давно уже определил свое отношение к этой борьбе, теперь что-то в ней невольно захватило его. Бой скоро кончился, и он в избытке нахлынувших чувств даже пожалел, что так мало досталось ему этой торжествующей радости. Чем больше проходило времени, тем больше радовался Овсеев тому, что остался здесь, не поддался слабости и страху, и что вот теперь может полной мерой испить сладость никогда еще не испытанного им такого приятного чувства победы. Мысли его стремились все дальше, и Алик представлял уже, что если им посчастливится выбраться отсюда живыми, их, вероятно, представят к награде, тогда его грудь украсит медаль или орден. Это было чрезвычайно заманчиво и приятно. Так в раздумьях шло время, а вокруг все еще было тихо. Где-то за поредевшими, прорванными до небесной синевы облаками, пророкотали и ушли самолеты. Из-за леса донеслись глухие разрывы бомб, от которых содрогнулась земля. День снова начинался ветреный, по-осеннему ненастный и студеный, но теперь капризы погоды отступили для них на второй план. Свист все никак не мог справиться с радостным, переполняющим его возбуждением. Нисколько не остерегаясь, он вылез из грязной траншеи и в незастегнутой шинели с поднятым воротом уселся на тыльном бруствере. Правда, сейчас можно было и не остерегаться. Дорога и поле впереди были пусты. Транспортер догорал, подставив ветру закопченный железный бок. Рядом валялись подбитые мотоциклы. Свист, все время посматривая туда, наконец не выдержал. «Командир!» — позвал он Карпенко, очищавшего лопаткой свою ячейку от грязи. «Давай махну туда на минутку, а?» Карпенко выпрямился, поглядел в поле и поморщился. Видно было, что не одобрял намерения свиста. Но теперь и отказать бронебойщику тоже было неудобно. «А, командир!» — не отставал свист. «Может, и жратвы найдется чего, а то уже пустовато, ярина зеленая». «Ладно. Только смотри, как бы чего там...» «А что? Все вон распластались!» — обрадовался бронебойщик и перепрыгнул траншею. «Овсеев, айда вдвоем!» «Нет уж, спасибо!» «Что, трусишь?» — пренебрежительно бросил Свист и позвал Глечика. «Айда, Соложонок!» Глечик растерялся, не зная, как поступить. Ему очень хотелось посмотреть на побитых немцев, хотя и боязно было вылезать из траншеи туда, где недавно еще лютовала смерть. Но и отказаться он не решился, тем более, что Свист на ходу заверил. «Не трусь, все в норме будет!» Глечик подхватил винтовку и выскочил из траншеи. Они перешли железную дорогу и быстрым шагом пошли по проселку к Ложбине. Тут, на просторе, Глечику совсем стало страшно. Все тянуло отстать от Свиста, спрятаться за его спину. Думалось, что вот-вот из немецких машин раздастся очередь, и смерть жуткой болью пронзит тело. Однако возле транспортера все было спокойно, и боец, преодолевая страх, шагал рядом с товарищем. Так они перешли мост. Никто не стрелял в них, и Глечик понемногу успокоился. Свист, довольно решительно засунутый за ремень гранатой, подошел к стоявшему на дороге транспортеру, заглянул в его открытую сзади дверцу. Живых тут не было никого. Поодаль лицом в грязь уткнулся убитый немец. Рядом с ним в канаве лежал второй. Воняло сжженной резиной, тлеющим тряпьем и краской. Не видя опасности, Глечик настолько осмелел, что тоже вплотную подошел к машине. Осмотрев все снаружи, Свист ухватился за дверцу и прыгнул внутрь транспортера. Глечик, выставив вперед винтовку, полез было следом, но тут же отпрянул. На черном клеенчатом сиденье, откинув голову и свесив вниз окровавленную руку, лежал гитлеровец. Преодолев первый испуг, боец с любопытством, смешанным со страхом, поглядел в его бескровное белобрысое лицо, будто стараясь увидеть на нем разгадку той воинственной алчности, которую несла в Россию многомиллионная армия этих разбойников. Но лицо это выглядело обычным, худощавым, небритым. И ни следа боли или какого-нибудь другого из человеческих чувств на нем уже не было. Свист же, безразличный к убитому, бесцеремонно переступил через ноги и, лязгая каким-то железом, стал рыться в чреве машины. «Глечик, держи!» Он просунул в дверцу новенький, совсем не обгоревший, вороненый ствол пулемета. Глечик принял его, а Свист еще покопался немного и соскочил с охапкой металлических пулеметных лент. Их он тоже отдал Глечику, а сам подхватил по дороге немецкий автомат, ногой перевернул на спину его владельца и брезгливо сплюнул в канаву. Глечику все время было не по себе. Убитые лежали совсем как живые, в шинелях, пилотках и касках, с круглыми коробками противогазов на ремнях. Никто из них не двигался, но казалось, в любое мгновение они могут вскочить и броситься на них. Свист, тем временем, не обращая на убитых никакого внимания, осмотрел мотоцикл, обошел второй транспортер, который засел в канаве и все еще продолжал дымить. Через борт боец влез в его кузов. «Черт, нет ничего!» — недовольно сказал он. — Сгорело все, одни головешки. Хоть бы пожрать чего. Глечик даже обрадовался, что ничего не нашлось. Какая там еда, когда тошнит от всего этого? Долго тут расхаживать они не стали, и вскоре подались обратно. Глечик тащил пулемет, тяжелый моток металлических лент, и уже не чувствовал никакого страха. Эта вылазка даже понравилась ему, и он не переставал восхищаться друзьями, учинившими такой разгром. Казалось даже невероятным, что им, шестерым бойцам, удалось так искромсать прославленную германскую технику, пострелять тех самых немцев, которые завоевали Европу и которых от самой границы не могли остановить наши дивизии. Глечик не мог понять всего, но чувствовал, что и Карпенко, и Свист, Может, и Овсеев, за внешней своей простотой и грубоватостью, таят в себе что-то надежное и сильное. И только в нем, Глечике, кажется, не было еще никакой решительной силы, и поэтому столько страху натерпелся он в недавнем бою. Но он старался душить в себе этот страх, хотел хоть чем-нибудь помочь общему делу и защитить себя. Теперь же, познав радость победы и слегка успокоившись, он готов был сделать все, что угодно, и для командира Карпенко, и для отважного Свиста. Ему до слез было жалко беднягу Фишера, с которым они даже немного подружились в последние дни и раз пообедали из одного котелка. Молодой, одинокий, искренний Глечик потянулся к ним, этой маленькой группке бойцов, в которой и он постепенно стал обретать себя. «Вот это дело!» — сказал Карпенко, когда они подошли к траншее. «Вот за это хвалю!» Он перенял от Глечика его ношу, с интересом осмотрел новенький пулемет, огромной пятерней потянул на себя рукоятку затвора. «Трофей!» — засмеялся Свист и спрыгнул в траншею. «А пожрать не шиша! Все сгорело!» Карпенко повертел в руках пулемет, подергал затвором, прицелился. Пулемет ему явно нравился, но старшина все еще что-то нерешительно взвешивал. «А патроны?» — спросил он Свиста. «Это и все?» «Нет, не пойдет. На, Овсеев, осваивай машину». Свист только присвистнул. «Ну и зря, ничуть не хуже твоего Дегтяря». Овсеев между тем без особой радости взял пулемет, а Витька, запустив руку в глубокий карман шинели, что-то подал старшине. «Ну, а на это что скажешь, а?» Карпенко осторожно взял с его ладони круглые карманные часы на длинной блестящей цепочке. За скорузлыми большими пальцами бережно открыл футляр, покрутил головку. Это были великолепные карманные часы, секундной стрелкой и выпуклыми, светящимися во тьме цифрами на кремовом циферблате. 15 камней, анкерный ход!» — хвастал Свист. «Можешь взять! На именины не подаю, а теперь пожалуйста!» «Смотри ты, какая штуковина! 15 камней, говоришь?» Не то всерьез, не то со скрытой иронией спросил старшина. «Молодец, Свист, молодчина! Это через месяц-два из тебя заправский мародер получится. Первый сорт, ярина зеленая». «Ну, скажешь еще, мародер!» — засмеялся Свист. «Не хочешь, давай сюда!» Он протянул руку, но Карпенко, не обратив на нее внимания, размахнулся и за всей силой ударил часами обессеченную пулями стену сторожки. Посыпалась штукатурка, и, казалось, с тонким звоном разлетелись в разные стороны все 15 камешков. «Вот и все! И молчок!» — сказал командир и отвернулся к своему пулемету. Свист почесал затылок и действительно не сказал ни слова.